У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Поссорит ли Россию с Украиной акции львовских националистов, направленные против советской символики? Поддержит ли Россия инициативу Латвийского антифашистского комитета по сбору средств на памятник партизану Василию Кононову? Не превратится ли в конечном счете 9 мая из праздника Великой Победы в день великого противостояния народов бывшего СССР? Эти вопросы мы обсуждаем с вами сегодня и ждем ваших мнений на пейджер в Москве 660-1046. СМС присылается на номер +7 903 743-2801. Я представляю вам гостя нашего эфира. Это главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Журналист и писатель Борис Минаев. Я сейчас только что полностью точно процитировала анонс нашей программы так, как он был выложен в интернете. Не случайно, потому что именно на этот анонс пришли отклики на некоторые формулировки, которые были использованы в анонсе. Мы об этом поговорим чуть позже. Сначала, для того, чтобы те, кто все-таки может быть не так уж подробно следил за событиями во Львове.
На даче
мы дадим, был на даче, например, святое дело. Мы дадим репортаж из газеты «Коммерсант». Газета ровная, взвешенная. Мне кажется, что там достаточно объективное описание этих событий. Дадим описание львовских событий по газете «Коммерсант».
В День Победы Львовский холм славы стал местом массовых столкновений радикальной молодежи, в том числе активистов, возглавляемой Олегом Тягнебоком националистической партии «Свобода», с ветеранами местными коммунистами и съехавшимися в город на праздник представителями Крымской партии «Русское единство». Противостояние спровоцировал слух о том, что на холме славы, где горит вечный огонь, будет развернуто огромное красное знамя победы. Этому решили помешать соратники господина Тягнебока. Тем более, что власти Львова еще на прошлой неделе заявили, что не допустят появления в городе советской символики, а заодно запретили проведение любых политических акций. Но в итоге произошло и то, и другое. С самого утра у холма славы собрались более 1000 свободовцев и примкнувшие к ним беспартийные националисты в масках, выкрикивавшие лозунги «Коммуняку на геляку», «Коммуниста на сук», «Бандера придет, порядок наведет», «Шухевич Бандера, герои Украины». Сам холм при этом был оцеплен милицией и спецназом. И тем не менее, львовским коммунистам и представителям русского единства удалось развернуть на холме славы 30-метровый красный флаг с серпом и молотом, а также провести свой митинг. Ответом националистов стала атака на участников акции. Многие из ветеранов и тех, кто пришел на холм возложить цветы, не смогли этого сделать, даже несмотря на опеку милиции. Сторонники «Свободы» не пропускали к вечному огню тех, у кого к груди была приколота георгиевская ленточка. Ленточки срывали, а потом жгли. Досталось и генконсулу России Олегу Астахову. Во всем мире празднуют 9 мая, но мне не удалось возложить венок к могиле павших воинов, поскольку несколько молодых людей вырвали его из рук представителей дипкорпуса и стали топтать. А затем сорвали с груди работников консульства георгиевские ленточки. Это оскорбление всех павших, негодовал дипломат. Впрочем, он заверил «Коммерсант», что не намерен обращаться в милицию, пусть украинская власть разберется с беспорядками в своей стране. Итогом празднования Дня Победы во Львове стало обращение в больницу 14 человек, один из которых был ранен из травматического пистолета.
И несколько деталей я еще добавлю. Вот эти оппозиционеры, которые спровоцировали, которые занимались этими беспорядками, в один голос обвинили во всем руководство страны, поскольку считают, что беспорядки были спровоцированы как раз принятым в апреле законом об обязательном вывешивании в День Победы красных знамен наряду с государственными флагами Украины. И тут нужно сказать, что этот закон Янукович, Виктор, не подписал. То есть этот закон как повис в воздухе. Более того, в некоторых городах и в некоторых областях местные власти отменили, вот заморозили действие этого непринятого закона на своей территории, запретив всякого рода политические акции вывешивания флагов советской символики, так как это было во Львовской области, например. Также, мне кажется, важные детали прозвучали в интервью, которое дал газете «Коммерсант» лидер партии «Свобода» Олег Тягнебок, я думаю, так вот это произносится, он рассказал, почему празднование Дня Победы во Львове закончилось массовой потасовкой. Спрашивает корреспондент: «Вы догадывались, что празднование 9 мая во Львове закончится дракой и стрельбой?» Олег отвечает: мы готовились к этому. Еще до 9 мая мы провели десятки митингов по всей Украине, выступая против закона о красных флагах. Провели сессии трех галицких областных советов, которые заявили, что на этих территориях нельзя их вывешивать. Более того, мы предупредили милицию о возможных провокациях. Мы знали, что у приезжих будет травматическое холодное оружие, и обращались к руководству Львовской области, требуя обеспечить порядок 9 мая. А порядок — это значит, не будет красных флагов, не должно быть красных флагов. Мы предупреждали, не будет красных флагов, проблем не будет. Будут флаги, будут провокации и столкновения. Но именно вас, говорит корреспондент, обвиняют в том, что это вы поддались на эту провокацию. У большинства из них, из нас, отвечает Олег Технебок, была личная мотивация не допустить празднования этого дня под красными флагами. Мою мать в 4-летнем возрасте забрали большевики и отправили в Сибирь. И что, я после этого должен терпеть красные большевистские тряпки у себя в городе? Мы не поддались на провокацию, мы наводили порядок. На что власти надеялись, что не будет реакции народа? Его снова спрашивает корреспондент: вы готовы взять на себя хотя бы часть ответственности за события 9 мая во Львове? Он отвечает: мы делали все четко, правильно и по закону. Мы не перегнули палку, мы защищали свои хаты. Если бы не было флагов, то этих событий можно было бы избежать. То есть категорически, настойчиво он проводит вот эту мысль, вот эта борьба с красными флагами. Этот символ для этих людей превратился в что-то такое живое, страшное, угрожающее. Он несет угрозу их хатам, Борис. Вот вдумайтесь, пожалуйста. То есть вы думаете, что уже вдумались во всю эту ситуацию. Что вы обо всем этом для начала скажете, еще перед тем, как читать отклики, которые пришли на наш анонс?
О ситуации во Львове. Я узнал о ней чуть позже, естественно, того, как она произошла, по всяким откликам в газетах, в интернете. Львов далеко, и многие детали и нюансы действительно непонятны. Но вот я просто хотел бы сказать, что сам праздник 9 мая, вот так, как он отмечался в Москве, в России, не знаю, он сам по себе производил на многих людей такое очень двойственное впечатление. Это праздник... Это светлый день, это день памяти, с одной стороны, с другой стороны, знаете, это неудачный пример, с которого я начинаю. Я спускался в метро, в этот день мы встречались с моим другом, ходили в парке культуры, где ветераны, где народное гуляние. Я спускался в метро и увидел, как продавщица уборщица сметает мусор совком. Какие-то бумажки, естественно, много народу, бумажки там... И среди них георгиевская ленточка лежит. И она так осторожно, обходя эту георгиевскую ленточку, сметает мусор в совок и не знает, что, собственно, с этим в карман ее взять, эту как бы ленточку.
У меня точно такая же история происходит дома, Борис.
То есть, многие люди протестовали против чего? Чтобы это превращалось все в какую-то обыденную такую... пошлятину, что ли, и с одной стороны в пропаганду и в какой-то преувеличенный такой официоз, а с другой стороны в некие там рекламные акции, когда стриптиз-клуб там на своем плакате, приглашает там на вечер, стоит девица там в декольте и спасибо деду за победу. То есть, с одной стороны...
Это вы такое видели сами?
И не только я, поскольку это в интернете вывешено. Это с одной стороны. С другой стороны, какая-то школа, не помню, в какой-то области, Воронежской, Тамбовской, Курской, сейчас просто забыл, учителя пришли в школу ветераны на урок памяти или... на урок патриотизма, и она попросила всех детей встать перед ними на колени, кто-то из родителей, может быть, снял это на мобильный телефон, просто шокированный, наверное, такой вещью. Встали на колени, все хорошо, но вообще в этом есть тоже что-то преувеличенное, что-то диковатое. То есть я хочу сказать, что вообще говоря, печально, но факт, с одной стороны, этот праздник отмечался очень широко, и толпы людей там вышли на улицу, действительно, в Москве. С другой стороны, он вызвал массу дискуссий даже не по поводу Львова, а по поводу того, как он здесь отмечался.
Внутри. То есть мы пока перед тем, как говорить о событиях на Украине, сначала остановимся на том, что такое этот праздник для России. Продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Мы в каком-то смысле подводим итоги празднования Дня Победы в разных странах бывшего Советского Союза. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, может ли такое случиться, что со временем этот день вообще превратится из Дня Великой Победы в День Великого Противостояния народов бывшего СССР? Пейджер в Москве 660-1046, СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И Борис Минаев предлагает перед тем, как расширить границы нашего разговора, за границу шагнуть, посмотреть, что же для России, где же, где грань между искренними слезами, почестями, и где вот эта фальшь начинается, в каком месте, с какого момента?
Ну, сложно сказать, с какого момента. Я вообще понимаю прекрасно всех тех людей, которые цепляют георгиевские ленточки на женские сумки, на машины. Я видел ленточку на этом самом, на роликах, там, ну где угодно. Значит, они ищут повода для объединения, для того, чтобы вот хотя бы один день в году вот не быть в противостоянии со всем миром, да, у нас очень какая-то разобщенность очень большая, у нас мало таких моментов, когда мы объединяемся. Они ищут вот объединение, но в этом объединении, конечно, должно быть какое-то содержание. И я думаю, что все-таки содержание должно плавно перетекать от идеи, что вот это тот день, когда мы победили весь остальной мир, победили там некую внешнюю силу. Да, да, конечно, это правда, это военная победа, там, это политическая победа была неоценимая над фашизмом, и до сих пор это очень важно, из-за этой победы, в общем, она дала архитектуру всему послевоенному миру, все это верно, но все-таки, мне кажется, доминирующим должно быть в этом празднике память, да, память о потерях, о жертвах, о скорби, о невероятных страданиях, вот этого как-то не чувствуется, мне кажется. И то же самое вот во Львове. То есть, если мы говорим о победе, то сразу возникает масса вопросов. Конечно, та война, которая велась против партизан в Прибалтике и особенно на Западной Украине, это была война, где против партизан, которые всегда очень связаны с местным населением, были карательные операции, как правильно пишут ваши читатели и слушатели.
Еще не читали.
Да, вот да. Значит, и это правда. Я точно знаю, я это читал сам, что войск НКВД не хватало на Западной Украине, и пришлось перебрасывать, значит, уже после войны, после 9 мая, офицеров, солдат в Западную Украину из регулярных частей. Им не говорили, куда они едут, что им предстоит делать. Боялись просто им сказать, что им предстоит продолжать воевать уже во время мира.
Со своим народом.
Да, со своим, собственно, народом. То есть там были очень жестокие операции, и нужно это осознавать. С другой стороны, конечно, даже сейчас невозможно проникнуться сочувствием к тем людям, которые все-таки сотрудничали с фашистами, воевали, по сути дела, на их стороне. Это очень сложная история.
Вот давайте я отклики прочитаю. Вот эти два отклика, которые не соглашаются с формулировками анонса. А анонс звучал, я напомню так. Поссорит ли Россию с Украиной акция львовских националистов, направленная против советской символики? Вот что нам пишет из Нижнего Тагила Валентин Гришковский. Вы в корне не правы, называя молодежь Львова националистами. Они у себя дома, требуют от гостей уважать их обычаи и их традиции. А российские старцы в чужом доме по-свински демонстрируют свое пренебрежение к нравам и к убеждениям хозяев. Если приехали почтить могилы, то и занимайтесь этим, а не машите по улицам ненавистным для хозяев своим оккупационным флагом. Так что тут, несомненно, гостями устроена провокация, и вам стоило бы выяснить, кто же автор этого сценария, написанного для наших седых ветеранов. Как бы вы назвали немецких гостей, приехавших, например, в Ленинград, на могилы своих родных и гулявших бы по улицам под фашистскими знаменами? Опять же, нацистами или провокаторами? Нет, Валентин Гришковский, это невозможно представить немцев, которые гуляют под фашистскими знаменами, потому что там, в Германии, эта символика запрещена давно и много лет, и они бы нарушили собственное законодательство, если бы гуляли под такими знаменами.
Ну, я бы вообще не сравнивал вот эти два знамени. Красное знамя, ну... Хотя, да, естественно, вот я боюсь, что молодежь, которая вот сейчас все это читает, слушает, смотрит по телевизору, она, вообще-то говоря, может даже и не знать или не помнить, что все эти территории в 1939 году были оккупированы по договоренности Гитлера со Сталином, да, что население этих стран во многом, часть населения восприняла это как освобождение, а часть как оккупацию, и так до сих пор. Для части людей, которые живут во Львове и на Западной Украине в целом. Красное знамя – это знамя победы, это знамя святое, это знамя их дедов, там, условно говоря, их предков, окроплённое кровью. А для части населения это символ того, что вот мою мать там или моего деда арестовали, сослали в Сибирь, он там умер. Вот, это разные символы. До сих пор есть две как бы части вот этой Западной Украины. Поэтому, конечно, там, вообще говоря, особенно важно превратить этот день, и в Прибалтике также, на мой взгляд, и в Беларуси отчасти, значит, в день памяти о жертвах. Мне кажется, это важно, это поняли давно в Европе и не могут понять у нас. В день скорби и в день памяти, потому что иначе провокации будут со всех сторон, а сейчас ситуация такая нервная, такая очень тяжелая в этом постсоветском пространстве, что эта провокация может привести к серьезному какому-то конфликту,
Борис,
к жертвам человеческим, когда действительно просто наступит полномасштабный политический кризис в рамках вообще всего нашего пространства.
Ну, смотрите, что получается. Есть группа молодых людей, большая, может, я не знаю, насколько она большая, которая в сущности не признает результатов вот этой великой... не признает победы советского народа над фашистской Германией, потому что эта победа... Вот то, что они так воюют с красным флагом, это и есть непризнание самой победы, потому что для них победа и красный флаг – это одно. Это единое целое, неразрывное совершенно. Должна ли остальная часть общества, большая гораздо, подстроиться, пристроиться, перестроиться под интересы, под восприятие вот этой молодежной группы,
конечно,
для которой это не победа вообще?
Нет, конечно. Для меня полным потрясением был фильм, один документальный фильм про рижское гетто. Его делали документалисты Елена Якович и Алексей Шишов. Лена моя однокурсница, и я с особым каким-то чувством смотрел этот фильм. Когда я узнал, что в Риге евреев сожгли сами, ну, грубо говоря, сами латыши, латышские фашисты, не имея никакого приказа, никакого давления со стороны немцев, это была их личная инициатива. Вот. А эти люди, которые выступают под антисемитскими лозунгами до сих пор, дело даже не в антисемитизме, под российскими лозунгами, под нацистскими лозунгами, они, по сути дела, скрытые, или, как сказать, плохо замаскированные неонацисты. Если у них идеология до сих пор вот такая же, что мой дед сжёг евреев в рижском гетто и правильно сделал. Ну, это невозможно в Европе представить себе неонацистов, которые вот... пользуются таким влиянием, которое слушаются городские власти, там делают перед ними реверансы и так далее. Но нужно понимать другое, что есть трагедия народа, ну, есть реальная трагедия там прибалтийских народов. Там огромное количество населения сослали в Сибирь после 1945 года. Ну, огромное как? Огромное по масштабам, да, вот этих стран. То же самое в Западной Украине. Расстрелы. карательные операции, жгли деревни, там, условно говоря, там, ну, я могу там ошибаться в деталях, ну, как проводятся карательные операции, как их проводили немцы на нашей территории против партизан. Точно так же там. Вот представьте просто это себе на секундочку. Поэтому есть трагедия народа, к которой надо с уважением относиться. Но это не значит, что националисты, наманежны ли они националисты? У них тоже есть свои причины, своя там правда некая, да, там вот убили их друга. Националисты ли там ли, которые практически кричат «Зиг Хайль» и там, ну, практически, что они должны влиять на нашу жизнь, условно говоря. Ну, их не надо там расстреливать, условно говоря, там, или сажать, но они не должны оказывать такого влияния на нашу жизнь. Вот и все. Вот моя позиция личная.
Вот еще читаю еще один отклик. Сергей из Харькова. Почему так категорично заявляете, что провокации устроили украинские националисты? Они что, привозили членов русской шовинистической организации «Русское единство» во Львов? На Марсовом поле во Львове похоронен воин НКВД, погибший с 1944 по 1954 год. На самом деле это воины-каратели. По крайней мере, то, о чем вы говорили, Борис, так назывались любые операции внутренних войск против населения своей страны. Возьмите любую советскую книжку, в которой описывалась гражданская война в любой стране мира. Там всегда боевые действия государства против народа назывались карательными операциями. Причем здесь львовяне? Что бы делали вы, если бы вас заставляли радоваться тому, что вашу родину когда-то терзали коммунофашисты? Вот, Сергей из Харькова, в чем разница? В России терзали НКВДшники не меньше населения. Надо же разводить. Почему-то у россиян получается разводить эти вещи. Муки, которые выдержал народ от НКВД, и вот эту победу, которую одержал народ в борьбе с фашизмом. Почему во Львове это слилось в одно? Почему они не хотят... Вот почему для них то и другое карательные операции?
Ну вот я расскажу еще два слова о себе. Вот мы потом с моим другом и посидели вот в нашем узком таком кругу и очень долго спорили в этот день 9 мая. Вообще считать ли, вообще что главное в этот день? Победа ли, вот та наша советская победа из замечательных советских фильмов, которые мы смотрели детьми. Вот там у них тоже была не вся правда, и фронтовики никогда не поддерживали этот офицоз, вот пока они были молоды, фронтовики почти ничего не говорили о войне, почти ничего не рассказывали. Это так было, ну, во многих семьях, которых я знаю. Всё-таки более важна в этот день сохранять вот этот, вот эту советскую символику победы или вырабатывать какое-то новое чувство, вот, что это день памяти о жертвах трагедии, потому что трагедия была везде. Трагедия была на фронте. Ну...
Но это мы продолжим, да. Эту вашу мысль после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в 7 часов у нас программа «Время гостей». Продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, продлевающий сроки переаттестации сотрудников органов внутренних дел до 1 августа 2011 года. Следственный комитет России подтвердил гибель дочери топ-менеджера «Лукойла» Виктории Теслюк. Личность, найденной на прошлой неделе в Подмосковье мертвой девушки, была установлена в результате проведенной судебно-генетической экспертизы. Премьер-министр России Владимир Путин на встрече в Сочи обсуждает сегодня с руководством так называемого Общероссийского народного фронта основополагающий документ этой организации. В Минске сегодня продолжается судебный процесс над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Андреем Санниковым по делу о массовых беспорядках. В Киргизии совершено нападение на журналиста российского «Пятого канала». Как сообщили в редакции телеканала, трое неизвестных избили Самата Осипова поздно вечером в среду, недалеко от его дома в Бишкеке. Суд в Мюнхене сегодня, как ожидается, вынесет приговор Ивану Демьянюку, обвиняемому в пособничестве убийству 28 тысяч заключенных нацистского концлагеря Собибор во время Второй мировой войны. Авиация НАТО в ночь на четверг нанесла новые удары по Триполи. Сообщается, что взрывы были слышны в районе, где расположена резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи. В пакистанской провинции Северный Вазиристан сегодня ударом с американского самолета были убиты 5 подозреваемых в терроризме. Усама бен Ладен стоял за подготовкой всех недавних терактов Аль-Каиды и планировал следующий. Об этом сообщили высокопоставленные американские чиновники агентства Associated Press.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас Борис Минаев, писатель, журналист, главный редактор журнала «Медведь». И обсуждаем мы акции львовских националистов. Совершенно напрасно вы обижаетесь. Вот некоторые наши слушатели на это слово. Сами они себя ровно так и называют националистами. Ничего такого они не видят для себя обидного в этом слове. Всю жизнь называли. Итак, обсуждаем эти акции, реакцию России. Пока мы об этом еще с Борисом не говорили, верная ли, точная ли эта реакция. И как вы считаете, во что со временем этот праздник превратится для народов бывшего СССР, а имеется в виду 9 мая? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. К сожалению, по нему нельзя позвонить из-за рубежа. Пейджер в Москве 660-1046. Ну, а СМС могут присылать все. Плюс 7 903 743 2801. Мы, Борис, остановились на ваших комментариях к откликам.
Да. Там есть важная деталь, что кто-то привез, ну, там речь идет не только о красном знамени, да, то есть надо или не надо было его там устанавливать, вывешивать. Значит, о представителях партии, как она называется, «Русское единство», да, что якобы привезли специально, что это была там, ну, и их ведь привезли не из России, они сами взяли билет на поезд, а из Крыма доехали до Львова, это не очень далеко. Ну да, есть Крым, это вообще такая территория, где прорусские настроения очень сильны, но это абсолютно тоже такая неизбежная вещь. Чего же их называть шовинистами или там кем-то? Ну да, они крайние, они радикальные, они бывшие коммунисты. Ну, в общем-то, это просто крымские такие пенсионеры, в основном, которые объединились вот вокруг этой идеи, но их никто специально не привозил.
И одесские тоже.
Другое дело, если бы там они написали, вот вы привезли во Львов специально там на поезде движение наше, там, ну, тогда это был бы аргумент.
Нет, такого не было. Такого автобусов не было. Специальных акций не было.
Вот. Ну и, конечно, идеализировать Бандеру, так же, как и Петлюру, значит, двух героев украинского народа, наверное, не стоит, потому что, в общем, очень неоднозначная, как сказать, фигура в смысле методов, средств борьбы вот этой, тоже очень много крови пролил и так далее. Это и с одной, и с другой стороны история очень сложная, так же, как и с Василием Кононовым, вокруг которого кипят страсти.
Даже посмешнее.
Да, там офицер, солдат, НКВДшник выполнял приказ, уничтожал сопротивление, собственно, что он мог сделать. Но, с другой стороны, есть приказ, а есть твоя совесть, если ты видишь там детей, женщин, ну, пощади, пожалей. Тоже очень у меня неоднозначное к этому делу отношение. Мне не жалко... Ну, жалко по-человечески, но, в общем, я понимаю неизбежность этого дела, когда до сих пор находят, ну, или недавно находили там 80-летних, 90-летних нацистов, обвиненных в каких-то преступлениях. Также действуют и латыши, хотя, опять же, говорю, что это такая сложная история, такая неоднозначная, что правительство вообще всех стран, мне кажется, для того, чтобы вот эти жертвы, эта трагедия и эта кровь не стали поводом для новых столкновений, для новых каких-то провокаций жутких, должны какую-то общую историю выработать. Она общая у нас.
Нет, ну пытался Ющенко общую историю вырабатывать и объявлять этот день там поровну, уравнивать в правах ветеранов войны и ветеранов вот этих вот партизанских отрядов, но тоже ни до чего порой не получается.
Поэтому, мне кажется, я говорю, ну вот когда вот мы спорили с моим другом, я говорил, что нет, смысл победы все равно, это победа добра над злом, такая всемирно-историческая, это очень редкие моменты во всемирной истории, когда мы можем сказать, да, это победа добра над злом, потому что все-таки фашистская система была очень страшна и трудно, и катастрофический был бы абсолютно сценарий развития, если бы они победили. Но он спорил со мной и говорил, что вот мы узнали столько за эти годы страшного об этой победе, об этой войне, что, в общем-то, смысл совсем другой. Смысл в памяти о жертвах и о трагедиях, и в гуманизме, да, вот в жалости к людям, собственно говоря. Вот этому посвящен, кстати, два слова скажу, материал в «Медведе» Василия Голованова, материал о медсестре, которая в Пятигорске, когда уже пришли немцы, спасала пленных, рискуя жизнью, рискуя своими близкими, она прятала их у себя во дворе и потом вывела там через реку, через горы на советскую территорию. Молодая девчонка. Вот он о ней написал очерк. Вот это героизм и это подвиг, действительно, хотя и военный подвиг очень важен, но смысл войны, в общем, смысл того, что мы сейчас вспоминаем, в том, что жизнь победила над смертью, а не в том, что кто-то у кого-то там одна система, у другой, а какая лучше. Мы будем спорить об этом бесконечно.
Ну вот есть мнение автора по имени идущий из Германии. Из некоторых предыдущих текстов, вот, которые мы читали на нашем форуме, следует понимать, что существование и активная деятельность западенских нацистов – это ничего в порядке вещей. Их нескрываемая и пропагандируемая ненависть к жидам и москалям – тоже явление нормальное, вполне в рамках европейских ценностей. И надо уважать их обычаи и традиции, идущие еще от дивизии СС «Галичина». Вот только зачем нарушать их покой какими-то приезжими? Конечно, ветераны войны должны были спросить разрешение на приезд у украинских нацистов, причем приехавший снять георгиевские ленточки по их требованию, а российский консул должен был бы сам отдать венок. Такой теперь порядок вещей на Украине, кстати, поддерживаемый властью, иначе существование нацистов было бы просто невозможно. Не считают они себя, во-первых, нацистами, конечно.
Не, ну я сказал, что... Да. Я считаю, что если люди поддерживают ту же самую идеологию, что, значит, люди, воевавшие в дивизии СС, это непростительно. Вот тем людям, которые воевали, у них могли быть личные причины. Даже к ним я отношусь с большим пониманием, чем к их внукам, которые до сих пор говорят «Зиг Хайль».
Я хочу сказать, что Государственная Дума Российской Федерации вчера приняла заявление, в котором выразила острое возмущение грязными провокациями. Правда, подчеркнула особо, что события во Львове не имеют никакого отношения к официальной политике Киева, никак не повлияют на позитивное развитие российско-украинских отношений, но при этом организаторы и участники кощунственных провокаций должны быть незамедлительно наказаны в соответствии с законодательством Украины, потребовала Госдума. Не всем на Украине понравились эти требования, потому что многие согласны, что наказывать нужно, но при чем здесь Россия? Как вы считаете, должна ли Россия вмешиваться вот в такого же рода вещи, как наказывать кого и за что?
Мы, наверное, говорим, я говорю, вот это настолько больная тема, настолько сложная. Здесь, конечно, очень много зависит от... Это политика вроде бы, да, и в политике нужно быть решительным, но все-таки очень много зависит от тактичности, от формулировок, от того, как мы это говорим. Вот, ну, наверное, это бестактно было сделано. Наверное, как-то надо было иначе это выразить.
Так, да, же, как, не, так, не указывать...
так же, как и по Кононову, я бы сказал, это иначе... Да, понятно, старик сидел в тюрьме, мы ему сопереживали, хотя, ну, там есть всякие запятые, да, там очень сложные, но это тактичнее надо как-то выражать. Мне кажется, я не знаю как, но...
Есть еще, конечно, движение «Наши», которое тоже требует наказать тех, кто устраивал провокации. Одиночное пикетирование посольства Украины они уже затеяли. Попустительство государства действия националистов – первый шаг к государственному фашизму, говорит движение «Наши». Ну, как известно, что все, что говорит движение «Наши», натыкается просто на отторжение этого движения в принципе.
Ну да, уже поэтому... становится абсолютно не жалко там никого. Как говорил... Бродский, Перевтушенко, если он против колхоза,
точно,
то я за,
да. Абсолютно. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, я хотел бы напомнить чуть-чуть историю, которую почему-то вы не упомянули. Украинские националисты должны быть благодарны Советской Армии, Советскому Союзу. Почему? Львов – это был всегда польским городом. И Галичина была польская. И только в результате вот этого страшного договора молотовского наконец-то появилось политическое понятие Западной Украины. Сегодня Львов является предметом вот желание польских националистов. Они хотят вернуть ее обратно. И то, что сегодня происходит на территории Украины, это начало большой европейской заварухи. Потому что Польшу приняли в Европейский Союз, де-факто закрепив за ней те германские территории, которые дали в результате Второй мировой войны. А вот по изменению Хельсинских соглашений о границах никто не дает гарантии, что за Украиной свободны останутся польские исконные территории. И единственный, кто может спасти польских националистов, это опять будет русская армия, которая сможет отстоять так называемые украинские, но захваченные польские территории в составе украинской национальной идеи. И те, кто, молодые дурачки, сегодня на Украине идут по пути национализма против русских, они не могут понять простой истины, что их скоро не будет. Европа им не нужна, так же, как они Европе.
Галиция, по-моему, была частью Австро-Венгерской империи. Там вообще вся эта Западная Украина была поделена там между Австро-Венгерской империей, потом между Польшей. Ну, справедливое замечание, что это вообще тот кусок европейской территории, который и в 1939 году, и в 1945, и в 1975 обсуждался дипломатами. Это такое, ну вот есть такие несчастные куски, значит, из-за которых все время воюют. Это, вот. Но я не думаю, что мы близки там к новому переделу. Никто эти Хельсинские соглашения не отменял, и никто за Польшу официально не признавал там никакого Львова и так далее. Но вообще говоря, историю знать надо. В этом смысле слушатель ваш абсолютно прав.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и в гостях у вас главный редактор журнала «Медведь» Борис Минаев. Мы обсуждаем 9 мая в разных странах, в России, на Украине, и вот кое-какие события мы сейчас обсудим, происходящие в Латвии. И спрашиваем вас, уважаемые слушатели, не превратится ли в конечном счете этот праздник в день разъединения народов бывшего СССР, вот благодаря таким ситуациям. 660-1046 пейджер в Москве, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС, 8-800-222-12 телефон прямого эфира. Но послушаем Петра, потом прочитаю СМС, потом про Латвию. Петр, здравствуйте, говорю. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. О красном знамени. Это знамя февральской революции, водруженное над Зимним дворцом Павловским полком где-то 3 марта аж 17 года. А тот бренд «Серп и молот» — это уже другое. Красный цвет — это в том числе цвет киевских князей. Это вообще цвет русский национальный цвет. Красный. Поэтому, значит, господа этрусские из Лебедии должны действительно, как наш гость говорит, изучать свою историю. Вот. Что касается акции, это не акции, а это насилие было. Это было насилие против людей, против...
Ну, хулиганство,
Вот, это было не
мягко
хулиганство,
сказать.
Это было не хулиганство, а бандитизм, когда с груди дамы срывают эту ленточку, и не надо говорить гостю, что они их цепляют, они их надевают и с гордостью носят.
Ну, гость там, говорил о российских уже некоторых моментах.
Да, где там кто валяется, и как к этому относиться, вообще к этому... дело не имеет отношения. И Польшу, кстати, Гитлер со Сталином, вот Западную Украину и Белоруссию, они не делили эту Польшу по соглашению. Давайте изучать историю. Теперь, что касается, кто во всем этом виноват, да мы в этом во всем и виноваты. Виноваты наши политики, виноват так называемый ельцинизм. Это при нем бурьяном зарастали мемориальные доски наших маршалов, вот в домах, в которых я живу. Потребовалось там 4-5 лет, чтобы их начали очищать от мусора тоже. Мы сами приравниваем себя и наших воинов к фашизму. Но ведь Александр Минкин в вашей передаче, уважаемая Елена, говорила, что Красная Армия изнасиловала восточных немок, и от этого они глупее, чем западные. Это было. Раз мы так сами понимаем...
Но он не говорил этого в моей передаче.
Я бы запомнила.
Я проверю обязательно по интернету.
Уважаемый.
Хорошо.
А что касается будущего этого праздника, каждый будет к этому относиться так, как он сможет подчеркнуть эти сведения истории. Кстати, говорилось тут об НКВД и так далее. 42 тысячи НКВДшников были вместе с министром Абакумовым, МГБшным министром, были вычищены в 1951 году Потому что Абакумов не хотел раздувать дело врачей и еврейского антифашистского комитета в том числе. Вот такая наша история. Тут все очень-очень
да,
сложно.
Да, спасибо, Петр. И я также, вот мне очень жаль, но я не знаю ситуацию, мне даже стыдно, можно сказать, которую описывает один из наших слушателей, в ответ тоже это сообщение пришло по интернету на анонс. А почему, пишет львовянин из России, из Самары, видимо, житель Львова в прошлом, почему российский консул не выразил сожаления по поводу разрушения коммунистами мемориала львовских орлят на Лычаковском кладбище? Почему он с упорством, достойным лучшего применения, продолжает лгать по поводу белых и пушистых коммунистов? Можно ли задать вопрос самому консулу? Ну, мы не можем задать вопрос консулу, он не приглашен в эфир, но я, по крайней мере, вот выясню, что такое, что за история с мемориалом львовских орлят.
Ну, и... видимо, там НКВД расстрелял каких-то там молодых,
да,
юных совсем людей,
да, но когда да, это было,
которые были в подполье, в сопротивлении, в... уже после 45-го года, то есть участвовали в сопротивлении
да.
нашей власти.
И кто-то вот, да, в общем, это нужно, с этим нужно разобраться. Я просто вот из уважения к вам прочитала ваше сообщение сейчас и читаю теперь все, что пришло в этот наш сегодняшний эфир. Роза пишет, что Януковичу надо брать пример с Путина, заварил Чечню деньгами, а ветераны войны могут дохнуть в старых хибарках. Самое главное, успокойте инакомыслящих. Ну, то есть надо Западную Украину обрушить всю мощь украинского бюджета туда, на Запад, советует Роза. Сергей Митрофанов пишет, что некоторые люди с детства боятся белых халатов, потому что их водили к врачу. Примерно то же происходит с красными флагами, и нужно отнестись к этому с пониманием. Наталья, я не читаю, мне не очень понятно ваше сообщение, просто чисто логически непонятно, как реагировать. Я считаю, что осуждать украинских националистов некорректно, потому что факты взяты с интернета и не соответствуют действительности. Они имеют право выражать свое мнение, потому что живут на своей территории. Нет. Это факты не из интернета. Вот то, как мы описывали ситуацию, это видит корреспондент газеты «Коммерсант». Он не по интернету пишет. Он пишет по своим живым впечатлениям. Это не праздник при нищих ветеранах. Власть превратила этот день памяти кровавую драму войны в милитаристское беснование, помпезный бездушный культ, используемый для укрепления режима. Пиар на крови миллионов погибших. Это праздник большой фальши и победы лютой власти над народом. Партии воров и жуликов нужна победоносная шумиха, пишет Федор из Санкт-Петербурга. Фашистские уроды во Львове даже не понимают, что если бы не столь ненавистный флаг Советского Союза, то никакой Украины не было бы и в природе. Александр пишет из Москвы. Наверное, это вот Александр, который нам звонил. Убежден, 8 и 9 мая должно быть не праздником, а днями светлой памяти и поминовения. Это то, что предлагает Борис Минаев как раз. И что это за победа, которая бросила победителей в лагеря, а остальных заставила жить в нищете до наших дней? Это тоже Федор из Санкт-Петербурга. Николай Павлович, дело не в глумлении над Великой Победой, а в глумлении над современной Россией. Скоро не только Украина с Крымом, но и все бывшие союзные республики будут ненавидеть Россию за то, что в ней развели олигархов, отсутствует правосудие, а поголовная коррупция разъедает общество, а виновники этого беспредела организуют одиозный фронт для того, чтобы остаться у власти. Николай Павлович, поверьте, им совершенно все равно. Они любят Путина больше, чем вы. Вот я вас уверяю, поскольку туда езжу и примерно представляю ситуацию на Украине, они очень хорошо относятся вот к нынешнему режиму, который существует в России. Ну, неплохо, по крайней мере, без такого. Ну, отстраненно это уж точно. То есть никакой ненависти по поводу российской коррупции они точно не испытывают. Сергей из Харькова. Если он... Ну, Александр отвечает Сергею из Харькова. Александр, вы свое сообщение нам в интернет разместите, оно очень длинное, как раз под сообщением Сергея. Родион из Германии пишет, что 9 мая – это не только память о погибших, но и память о преступлениях фашистов. А вся
безусловно.
Это, а все эти националисты, в том числе и во Львове, это все братья-демократы господина Ельцина. Ну, при чем здесь одно к другому?
Нет,
ну,
но про здесь? Ельцина – это уже вторая часть письма. Вот первая часть, конечно, память о преступлениях фашизма – это... Тоже, собственно говоря, такая же память о жертвах фашизма, да, но просто, ну, мы, люди, не можем не помнить многого, мы не можем помнить, сколько народу погибло, как воевали, сколько в лагерях погибло, это тоже часть этой истории, и в том числе часть истории, вот то, что происходило вот на этих территориях, оккупированных в 1939 году. Потому что там народ разделился, ну, это правда, ну, что тут сделаешь? Поэтому я и призываю к тому, чтобы отмечать этот праздник, особенно там максимально тактично и максимально с чувством человеческим скорби там, и жалости к жертвам, а не к, значит, а не настаивать на том, что... все было правильно сделано. Вот.
Да любая, пишет, это великодержавная пафосная символика не только там, а и здесь, в России, вызывает омерзение. Александр из города Невьянска пишет. Ну, Александр, я не соглашусь, но красные флаги не вызывают никакого здесь омерзения. Но неправда.
Про красный флаг, кстати, да. Хотел я заметить, что там он, конечно, один из национальных там цветов, там, не знаю, там, Древней Руси, наверное, да, но, в общем-то, как объект, как факт, он появился во Франции в XIX веке, как символ там Парижской коммуны или символ еще раньше, революции 1948 года. Это не наш флаг. Это флаг такой всемирной политической, что ли, волны.
Ну, если воспринимать его как знамя победы, то никакого отторжения в России здесь он не вызывает.
Абсолютно не вызывает. Он, да, конечно.
Мы послушаем Владимира из Воронежа. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Вот интересно бы сравнить происходившее во Львове с тем, что происходило в тот же день и практически в то же время, скажем, в некоторых местечках и городах Германии. Ведь там тоже есть большое количество могил советских воинов, и там туда, видимо, тоже несли там венки, и скорее конечно, всего, там тоже были люди с такими же георгиевскими ленточками и, возможно, с красными флажками. Значит, чем отличается Львов от Германии? В Германии было принято четкое, абсолютно жесткое законодательство, которое не допускает никаких проявлений фашизма. К сожалению, в Советском Союзе этого законодательства не было. Вот, и потом, когда Советский Союз, так сказать, распался, то этих вот сателлитах его тоже не оказалось, этого законодательства. Значит, вот этот праздник перестанет быть, так сказать, причиной раздоров только после того, как в этих странах, то есть Украина, там, скажем, Прибалтика, будет принято столь же жесткое законодательство, как и в Германии, по поводу абсолютного недопущения каких-либо вот этих проявлений фашистских недобитков. Это не националисты, это именно нацисты, совершенно правильное определение.
Я вот поддержу практически вашего слушателя и считаю, абсолютно он правильный диагноз ставит, и правильное сравнение очень с Германией, вот где уважают могилы советских солдат, и где никогда такого быть не может по отношению к нашим ветеранам. Но хотя там огромные жертвы, и хотя там были различные факты поведения наших там войск на этой оккупированной территории, не нужно тоже об этом забывать, но они уважают могилу солдат. Но только с одной поправкой. Я бы считал, что да, законодательство такое вот запрещающее любые формы фашистской пропаганды должно быть принято и, по крайней мере, вот в России и везде вот в странах, где воевали, включая Прибалтику. Но, в общем, необходимо, чтобы на самом верхнем, высшем уровне, вот я как-то поддерживаю эту идею, хотя она очень тоже такая, как это сказать, огнеопасная, обоюдоострая, должен быть осужден сталинизм на официальном абсолютном уровне. Вот после того, как это будет сделано, все будет легко и просто, на мой взгляд.
Немножко мы, вот остается времени поговорить о Кононове. Как известно, в Латвии собирает антифашистский комитет некий, вот я точно не знаю, тут спрашивали на сайте, вы знаете, как финансируется эта организация, я не знаю, как она финансируется.
Какая организация?
Ну, антифашистский комитет в Латвии, который собирает деньги, так называется, антифашистский комитет в Латвии, который собирает деньги на памятник Кононову. Латвийский антифашистский комитет. И собирают они эти деньги. Я вообще не исключаю, что Россия может в какой-то момент подключиться к этому и сдать свою часть, а то и заказать этот памятник кому-то из российских известных скульпторов. И также я хочу, Борис, поделиться с вами историей, которую напечатала «Комсомольская правда» 11 мая. Накануне Дня Победы президент России встретился с ветеранами и представителями общественных организаций. Одним из участников встречи стала комиссар движения «Наши» Мария Кислицына. Она рассказала президенту о проекте «Наших» под названием «Твой фильм о войне». Этот проект в рамках программы уже снято 10 тысяч там фильмов, интервью с ветеранами. Крупнейший в России видеоархив состоит из воспоминаний фронтовиков. Ну, я, кстати, сразу замечу, что на сайте движения, когда я изучала в прошлом году историю лагеря Селигер, я видела, что одним из условий участия в этом самом Селигер, в лагере Селигер, одним из требований было снять фильм о ветеране. Вам выдавалась анкета, какие вопросы вы должны были ему задать. 15 вопросов. Вы должны прийти с камерой, с кассетой к этому ветерану и проинтервьюировать его строго по этому опроснику. И потом из этого всего формируется архив. Мне тогда уже это показалось страшно казенным, формальным и бездушным, потому что вообще выдвигать требования вот этого интервью, ставить условием интервью как участие в лагере, это просто, ну, для меня это уже какое-то кощунство. Но бог с ним, с этим проектом. Итак, комиссар наших подарила президенту диск с интервью ветерана Кононова 40 дней со дня смерти, которого исполнилось 9 мая. Она напомнила, что история жизни Кононова сознательно искажается. Он был неоднократно судим латвийскими властями, которые пытаются представить героя военным преступником. Личные воспоминания Василия Макаровича могут быть единственным средством в борьбе против латвийских властей, уверена Кислицына. И Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил о том, что фильм «Интервью с Кононовым» необходимо показать в телеэфире, а также пообещал разместить в своем твиттер-аккаунте ссылку на сайт программы «Наша общая победа». Вот что вы скажете про эту необходимость показать в телеэфире продукцию движения «Наши»?
Лен, что-то такая тяжелая тема, честно говоря. Тяжело мне говорить об этом, потому что, знаете, вот мне не хочется это говорить, но с одной стороны, конечно, в этом нет ничего плохого, есть только хорошее, замечательное, молодежь, юные люди, там лучше, чтобы они знали историю войны, чтобы они помнили, чтобы они разговаривали с ветеранами. Но когда я вижу продукт вот этой всей нашей политики государственной, вот просто я включаю телевизор и вижу сериалы военные, которые ставят, в которых вбухивают деньги, в них играют молодые актеры. Я очень часто ощущаю жуткую обиду и горечь, потому что там чувствую какую-то полную пустоту и абсолютный такой коммерческий политический подход. Вот через дефис. Коммерческий политический. И мне это очень обидно, потому что для меня лично война – это история моих родителей, моих там родственников, это боль и страдания, чего я совершенно не чувствую в этих фильмах и в этой нашей государственной политике. Поэтому, конечно, записывать воспоминания ветеранов надо, но не надо делать из этого дешевую пропаганду.
Очередное, вот и всё, да. Очередное шоу. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Вашим гостем был Борис Минаев, главный редактор журнала «Медведь».
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Аль-Каида грозит местью. Напуганы ли американцы?
Комментарии экспертов.
Московской хельсинской группе 35 лет.
Право автора.
Вставай с колен, детка. Валерий Панюшкин. О Дне Победы глазами детей.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюс.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.